Всем добрый вечер. Я сегодня, когда сделал анонс этой, как всегда, презентации либо лекции у себя в социальных сетях, я словил себя на мысли, что какое-то время назад, 5, 6, 7 лет назад, наверное, когда я начал активно преподавать Тору, преподавать еврейскую традицию и законы, я для себя создал какие-то собственные правила. Некоторые из них были советами моих учителей, некоторые из них я сам себе придумал. И вот одно из таких правил, которые я сам себе придумал, было то, что я не даю уроки, не провожу уроки, лекции по темам узкого человеческого общения, назовем это так. То есть все, что связано с семейными отношениями, с воспитанием детей, с еще какими-то, может быть, взаимоотношениями родителей и детей и так далее. И я сам себе создал такое ограничение, потому что я считал, что у меня недостаточно опыта объяснять теоретические знания, которые у меня есть по этим вопросам. То есть кроме знаний, кроме текста, кроме каких-то идей, которые я, возможно, изучал либо изучаю, необходим в таких вопросах, безусловно, жизненный опыт. Опыт не только собственный, а опыт общения с другими людьми, с более старшими. Опыт наблюдения за другими семьями, с детьми, без детей и так далее. И я не то, что сейчас готов свое собственное правило нарушить, но так уж получилось, что какое-то время назад я наткнулся на одну книгу, которую я прочитал. И мне показалась эта книга довольно-таки занятной. Это книга про семейные отношения. И вот как оно обычно бывает. Мне приходилось наблюдать, что семейные консультанты либо лекторы, которые рассказывают про семейные отношения, про шалом-байт, про мир в семье, довольно-таки часто оперируют какими-то исследованиями либо какими-то идеями, которые приходят из разных наук. Из психологии, из науки социальных отношений между людьми, из истории, возможно, и так далее, из философии, безусловно. И нужно сказать, что, наверное, многие эти идеи, они правильные, точные и применимы, по крайней мере, в определенных случаях. Но мне показалось правильным это вот к таким-то таким базовым идеям подобрать точные аналогии в наших книгах. И поэтому сегодня я буду вам рассказывать, показывать довольно-таки много первоисточников из устной Торы, из Талмуда, из комментариев на Талмуд, преимущественно из комментариев на Талмуд, которые, в принципе-то, говорят какие-то общеизвестные идеи. Возможно, все, что я сегодня вам расскажу, вы уже слышали, но, возможно, вы эти источники, вы эти крупицы знаний, они сегодня для вас приобретут немножко другое значение. Мы посмотрим на них немножко под другим углом. Вот такая задумка. Поэтому я должен сказать, что за один урок разобрать всю теорию правильных отношений между супругами, родителями и детьми и другими людьми, это абсолютно невозможно. Нужно от чего-то отталкиваться, от какой-то небольшой концепции. И плюс я должен сказать, что я все еще считаю, что я недостаточно квалифицирован про это говорить, в, как говорится, в последней инстанции. Поэтому, как всегда, все, что я сегодня буду говорить, задача этого знания – это для вас расширить горизонт исследования этих вопросов и чтобы вы знали, куда смотреть и над чем думать. Над чем думать и что дальше изучать, в какую сторону двигаться. Но ни в коем случае это не какое-то конкретное руководство к действию и так далее. Причем я думаю, что в месте человеческих отношений глобально такого, наверное, не бывает. Поэтому практически нету в сводах законов правил межчеловеческих отношений. Есть Аллаха, есть какие-то законы, которые каким-то образом пересекаются, может быть, с межчеловеческими отношениями, но, по сути, содержат в себе элемент необъяснимого, то, что на иврите называется хок. Например, закон о ребите. Ребит – это то, что нельзя давать денег взаймы под проценты. Вроде кажется, это очень рациональная вещь, забота о ближнем. И вот это есть как раз-таки, потому что из-за денег часто конфликты между людьми. Вроде кажется, что это прямо закон межчеловеческих отношений. Но не совсем так. Комментаторы Торы говорят, что это хок. Это закон без объяснений. Либо закон, который содержит элементы хока. Вот, поэтому это вот такой был длинный дисклеймер на сегодня, но я полагаю, что он был необходимый. Так вот, про что, на чем, как книга попала мне в руки и на чем будет основан сегодняшний разговор. Книга эта, как гласит аннотация в книжном, на обложке и в книжных магазинах, где эту книжку можно приобрести, что это бестселлер. То есть это очень популярная книга, по крайней мере, была, наверное, в какое-то время. И написал ее доктор Джон Готман, который, как он сам в предисловии пишет, очень много времени потратил на исследование взаимоотношений супругов. И он сам является лечащим врачом, большим ученым. И эта книга основана на многолетних исследованиях. Не на какой-то одной теории, которую доктор, ученый проверял, а на целой базе различных исследований, которые продолжались очень много лет. И досконально исследовалось поведение 700 супружеских пар. Вот, я думаю, что это довольно-таки много. Это довольно-таки глобальное исследование. В русском переводе эта книга называется «Семь принципов счастливого брака» или «Эмоциональный интеллигент, интеллект в любви». Вообще эмоциональный интеллигент, интеллект – это такое понятие, которое пришло больше из различных исследований, которые проводились в Америке. Emotional intelligence – это очень популярная теория про эффективные взаимодействия между людьми. И не только взаимодействия, тоже про собственное внутреннее счастье и гармонию. Это очень такая большая концепция, которая очень популярна, скажем так, на Западе. И почему нет? Конечно, то есть это такой следствие, наверное, какого-нибудь постмодернизма, но все равно это все нам, можно сказать, подходит. Вот. И эта книга, я не то чтобы советовал ее прочитать, просто она мне попалась в руки, и я ее прочитал. Она больше построена как учебник. Объясняется немножко теория взаимоотношений между супругами, как построить мирный дом, как наладить погоду в доме, как разрешить конфликты. И это все основано на 7 различных принципов. Мы вкратце все эти 7 принципов сегодня с вами разберем. И эта книга – это больше учебник. То есть для каждого принципа там приводятся различные, скажем так, опросы, различные задания, всевозможные техники и так далее. То есть как вот домашние задания. И это такой интересный формат. Может быть, кому-то это будет интересно. Еще раз называется «7 принципов счастливого брака» или «Эмоциональный интеллект в любви». Написал Джон Готман. Я думаю, вы с легкостью найдете. Я в английском варианте эту книгу читал. Перед тем, как мы будем разбирать вот эти 7 принципов и находить какие-то параллели в наших святых книгах, несколько слов про важность шломбайт, важность мира в доме, важность гармоничных отношений между супругами. Насколько важен шолом-байт? Что говорят наши святые книги? Есть такие цитат про важность шолом-байта, про важность мира и гармонии между супругами и, в принципе, между любыми людьми, между родственниками, между друзьями, соседями и евреями в целом, можно найти, наверное, более нескольких сотен. Но если мы сузимся конкретно на теме шломбайт, хорошее взаимоотношение дома между супругами, то можно найти в Талмуде несколько важных идей. Во-первых, знаменитый вопрос, дилемма, которая разбирается в Талмуде: если у человека недостаточно средств для приобретения нескольких свечей, он может приобрести только одну свечу, и есть выбор купить шабатнюю свечу, купить свечу для шабата, чтобы в шабат у человека было светло дома, либо купить свечу для праздника Ханука. Ханука раз в году, большой светлый праздник. Что важнее, свечи для шабата, либо свечи для Хануки? В ситуации, когда можно выбрать или приобрести что-то одно. Простая логика, вот человеческая, бытовая, нам, наверное, скажет, что свечи для Хануки важнее, потому что праздник Ханука, во-первых, это праздник большой, он раз в году, и это такая особая заповедь, которая связана с декларацией и распространением знания о чудесах. То есть это очень глубоко религиозная такая духовная идея. И поэтому обыкновенная, наверное, бытовая логика нам скажет, что свечи для Хануки важнее. Но Гемора, Талмуд заключает, мудрецы в Талмуде заключают, что нет, свечи для шабата, они важнее, потому что свечи, свет дома в шабат необходим для мира в доме. Шлом бейто, шлом байт. Для того, чтобы люди не спотыкались друг от друга, чтобы было светло, чтобы было видно, чтобы был свет, нужны свечи. И без этого, возможно, не будет гармонии в доме. И поэтому вот эта возможность, только возможность того, что какая-то гармония в доме нарушится, приводит раввинов к выводу, что свечи для шабата важнее. Вот это только вот этот отрывок, в принципе, нам говорит, насколько гармония и мир между супругами – это важная тема. То есть настолько важно, что эта идея, она как бы разрушает обыкновенную логику законов. Вот. Второй, тоже довольно-таки известный отрывок про шломбайт, который можно найти в Талмуде, это Мидраш. Он во многих комментариях на Тору приведен. Это то, что Тора разрешает стирать в определенной ситуации для определенного обряда закона написанное имя Бога для потенциального достижения мира. Вот, то есть вообще стирать написанное имя Бога – это строжайший запрет Торы. Но Тора в определенной ситуации разрешает это делать для того, чтобы, возможно, этим достичь мир. Вот, и это только это показывает, насколько хорошие взаимоотношения дома важны для нас. И третий отрывок, он самый главный вот в этом предисловии, который я хотел бы привести, который хотел бы рассказать. Это тоже Мидраш, который называется «Авод Дараби Натан». И Мидраш этот сообщает следующую идею, что принято думать, что Шлом Байт, хорошие взаимоотношения между супругами, это как бы их личное дело, либо личное дело каждого из супругов, если более точно сказать. То есть кому нужен мир в семье? Понятное дело, самим супругам, кому же еще, мужу и жене. Ну, есть еще косвенные, косвенно люди, которые, которым это необходимо, дети, там, соседи и так далее. Но по-простому, вот если мы говорим, кому нужен мир между мир в определенной семье, в определенном домохозяйстве. Кому это нужно? Самому домохозяйству, либо самим людям, которые в этом домохозяйстве находятся. Но Мидраш Авод Дараби Натан говорит, что Шалом Байт – это глобальная ответственность. Если есть мир в одной семье, в отдельно взятой семье, то есть в каком-то роде мир для всего мира, гармония для всего мира. То есть это какая-то сверхцель. Получается, что каждый супруг в браке ответственен за баланс и гармонию всего мира тем, что он вот эту самую гармонию и баланс создает активно в своей собственной семье. Вот это великая, великая вещь, если мы так подумаем. То есть цель, наверное, всего мироздания – это мир, мир в семье, в каждой семье. Мир в семье, погода в доме – это очень важный элемент жизни, очень важная задача, либо можно даже сказать сверхзадача. Вот поэтому про Шалом Байт, про мир в семье и не только про Шалом Байт, вообще про межчеловеческие отношения необходимо очень много говорить и подробно про это рассуждать, про это думать, потому что от этого много чего зависит. Легко говорить и обсуждать ритуалы. Как какой-то ритуал сделать, какой закон в этом случае. Это все для определенного склада ума даже может быть приятным и интересным. Но про межчеловеческие отношения, я думаю, что в какой-то мере, в определенной ситуации даже важнее говорить, потому что мы с другими людьми сталкиваемся постоянно, общаемся и со своими супругами, со своими детьми, соседями и так далее. Мы постоянно видимся, постоянно взаимодействуем и вообще с другими людьми. Поэтому, безусловно, про это нужно много говорить. Но не просто нужно про это говорить, это нужно переживать. За это нужно переживать, это нужно обдумывать. И нужно создавать у себя, по крайней мере, в создании какие-то конкретные планы действий. Как мы будем поступать в одной либо в другой ситуации, как правильно поступать, как, что Тора нам говорит в той либо в иной ситуации. И если в кашруте условном это очень сложно знать все вот эти правила и сразу сходу сказать, вот что-то случилось, это кошерно либо не кошерно, варя на кухне, нужно держать в голове огромное количество факторов и принципов и законов, то тем более это так в межчеловеческих отношениях, которые являются намного более сложной системой, чем тот же условный кашрут. Вот. И теперь пройдемся таки по вот этим принципам, которые сформулированы в книге Джона Готмана «Семь принципов счастливого брака» или «Эмоциональный интеллект в любви, в браке», как это все работает. Посмотрим, есть ли у нас параллели наших источников за это все дело. Принцип номер один. Принцип номер один. Я его назвал, я не знаю, как он в русском, в русской версии книги называется, я его назвал «Необходимо интересоваться жизнью друг друга». Супруги должны интересоваться тем, что происходит у другой их половины. Необходимо знать или интересоваться, не знать, а интересоваться, проявлять активный интерес, какие интересы, хобби и какое времяпровождение приятно и полезно супругу либо супруге. Что происходит на работе? Как там с друзьями, с родственниками, с родителями, что происходит у них? Конечно же, нужно интересоваться целями, мечтаниями другой половины и, конечно же, чувства. Причем все говорят, что супругам, женской половине семей это намного более важно знать, какие чувства у их супруга, какие чувства у них самих. То есть важно говорить и знать про вот этот элемент жизни. Наверное, для многих мужей это не так важно, но в целом для семьи это очень важная вещь. Нужно интересоваться всем, что происходит друг у друга. И не просто интересоваться, как, не знаю, как мы интересуемся, когда у нас какой-то вопрос нас занимает, и мы заходим в интернет, вбиваем в поисковой запрос, не знаю, какого цвета сурикаты или еще что-то, какой-то жизненно важный вопрос, который у нас есть, а именно активно интересоваться, то есть пытаться сделать интересы другого человека, супруга, своими. Пытаться найти общие интересы, либо, если может такого быть, что общих интересов нет, у каждого свои интересы. Кто-то любит рыбалку, а кто-то любит пазлы собирать. Есть разные люди, кто-то терпеть не может собирать пазлы, а другой терпеть не может рыбалку. Но, по крайней мере, интересоваться жизнью другого – это очень, очень важно и нужно. И по этому поводу есть очень интересный комментарий на Мишну в Перкеавот. Мишна – это довольно-таки известная. Мишна в Перкеавот говорит, что муж с женой должны минимизировать разговоры друг с другом. То есть не приумножать пустых разговоров. Говорить только по делу, только по вот и так далее. Вот, есть по этому поводу история в Талмуде про Брурию, жену Раби Мейра, которая поучила таким образом одного из учеников своего мужа, который спросил у нее, как пройти в Иерусалим. Она ему сказала: ты что с женщинами так разговорился? Ты должен был у меня спросить, как Иерусалим? Зачем ты два дополнительных слова сказал? Вот. И вот как-то вот так Перкеавот. Нужно сказать, что какие-то принципы, которые написаны в Перкеавот, возможно, описывают некий идеал человеческого поведения. То есть это не законы, правила, как говорится, для всех и сразу. Это некая идеальная ситуация, которая мудрецами описана. Вот есть различные комментарии, как вот это понимать, правила, приведенные раввинами в Перкеавот, не умножать разговоров с женой, что это значит и так далее. Вот есть один из комментариев, который называется Мири. И этот комментарий говорит, что из этого правила автоматически исключаются все разговоры между мужем и женой, которые могут послужить миру в семье. То есть все, что необходимо для мира и для гармонии в семье, автоматически эти разговоры не считаются пустыми. Вот такие разговоры не нужно минимизировать, а скорее наоборот, нужно столько про разные общие интересы говорить друг с другом, сколько это необходимо данной семье. А минимизировать нужно действительно пустые разговоры, которые не приведут к миру. Я не знаю, это может быть, например, обсуждения других людей. Обсуждение других людей, хотя это тоже иногда необходимо, для, чтобы знать, что у другого, другой половины происходит в жизни. То есть тоже нужно интересоваться, что там с родственниками, с друзьями, что на работе и так далее. Но я думаю, вы сами можете додумать, какие же такие разговоры попадают под вот этот критерий пустых. Но в любом случае Мири говорит, говорить и разбираться в сложнейшем внутреннем мире другого человека абсолютно необходимо, и это никаким образом не могут быть пустыми разговорами. Вот это был принцип номер один. Еще раз закрепим, повторим его. Принцип номер один – построение идеальной семьи. Это необходимо интересоваться жизнью друг друга. И я думаю, справедливости ради нужно уточнить, что, наверное, этот принцип не только работает для хороших, гармоничных и сбалансированных семейных отношений. Наверное, в принципе, в общечеловеческих отношениях это тоже так работает. Мы к себе притягиваем других людей, и мы с ними наиболее эффективно взаимодействуем и можем изменить мир к лучшему, если мы интересуемся, что у других людей происходит. Наверное, по природе большинство из нас это делают автоматически. Нам всегда очень любопытно, как там живут в других странах, что там в других культурах и что вообще происходит у соседей дома, в их отношениях и так далее. По природе мы любопытны, но активно мы должны быть любопытны как минимум внутри нашей собственной семьи, и это мы иногда можем, наверное, забывать. Вот, и это нужно помнить. Перейдем сразу к второму принципу построения идеальной семьи. И второй принцип будет звучать в моей формулировке следующим образом. Второй принцип – это культивация нежности и восхищения другом. Нужно активно приумножать комплименты и восхищение и следующую за ней нежностью друг к другу. И не нужно думать, что это автоматически как-то будет происходить. Этим нужно активно заниматься. То есть, я не знаю, если человек это забывает, то, не знаю, наверное, в дневнике в своем писать, либо в напоминании в телефоне, что необходимо сделать комплимент и так далее. И вообще, вот этот общий принцип, который вот в книге, которую я прочитал, обсуждается довольно-таки широко. Как правильно делать комплименты, как правильно восхищаться друг с другом. Если мы поговорим про еврейскую традицию, то, во-первых, нужно вспомнить вот, что говорят раввины. Считается, наверное, в каких-то других культурах, что свадьба – это такое время, которое самое счастливое для пары. Это самое концентрированное и большое счастье, которое у молодых людей, у молодоженов в семье только может быть. Потом с ходом времени наступают семейные заботы, и поэтому счастье, влюбленность, любовь, эйфория постепенно проходит. И это, с одной стороны, да, это именно так это работает, это естественная вещь. Любые вообще эмоции и чувства, они угасают, мы их забываем. Вот. Но есть какие-то эмоции и чувства, которые мы когда-либо испытывали, которые нам постоянно нужно в своем сознании с помощью мысли, либо даже с помощью действий освежать, обновлять, делать их апдейт, вспоминать те самые изначальные эмоции, которые мы испытывали, и пытаться их испытать еще раз. Именно этим принципом объясняют раввины вот этот круговорот еврейских праздников. Все наши праздники так либо иначе связаны с нашей историей, с какими-то величайшими историческими моментами, которые наш народ пережил. Выход евреев из Египта, дарование Торы на горе Синай и так далее, странствие по пустыне и другие праздники. Ханука, Пурим – это тоже исторические события. И эти исторические события и эмоции, чувства, которые мы как народ тогда испытали, настолько важны для нас, что мы каждый год это вспоминаем и пытаемся это воссоздать с помощью даже каких-то конкретных действий. В Суккот мы воссоздаем шалаши, в которых жили евреи в пустыне, пытаемся физически воссоздать ту атмосферу, которая была тогда. И для чего это надо? Чтобы вот эти религиозные чувства, которые у нас когда-то были, пережить еще раз, либо не забыть их, не забыть, а восстановить. И так далее. Со всеми другими праздниками абсолютно точно так же работает. В Песах мы едим ту же самую мацу, которую ели наши предки при исходе из Египта. Едим горькую зелень, чтобы вспомнить и попытаться прочувствовать горечь египетского рабства и на контрасте с этим осознать приобретение свободы и так далее. И что-то подобное должно быть в каждом браке. Вот те самые светлые, интенсивные чувства, которые супруги испытывали себе во время начала их семейной жизни, нужно как-то каждый год, каждый период времени возобновлять, как-то вспоминать это, создать какой-то ритуал, возможно даже, который про это будет напоминать. Это может быть, не знаю, многие семьи празднуют, даже как делают собственный семейный праздник, годовщин свадьбы. Или это может быть все, что угодно. Это может быть просто знаки внимания друг к другу, посвященные истории, так скажем. И это чрезвычайно важно. Второй момент, который тоже важен, это то, что над семейным счастьем нужно постоянно работать. Оно не появляется самостоятельно. Как, в принципе, и ничего хорошего самостоятельно не появляется. На халяву ничего не бывает. Это, опять-таки, противоестественно для нашего мира. Все хорошие вещи, которые мы хотим приобрести, которые мы хотим получить, они приобретаются с помощью колоссального вложения наших сил и энергии. И именно поэтому праздники повторяются. Исторические события, которые пережил наш народ, это не просто страница в учебнике истории, либо витрина с экспонатами в музее. Это тяжело. Это каждый год есть мацу. По листу мацы съедать за один вечер. Это не все, как говорится, такое могут с легкостью выдержать. Но все равно это необходимо делать для того, чтобы воссоздать виртуальную вот этот исход из Египта. И то же самое в браке. Но тут каких-то конкретных методик, как это есть с праздниками общенациональными, у нас нету, потому что каждая семья имеет уникальную историю. Каждый человек, он уникален. И союз двух уникальных людей – это еще более уникальная вещь, поэтому тут общих каких-то правил и ритуалов, конечно же, нет. Есть еще интересная вещь, которую я хотел рассказать, связанная с вот этим вторым принципом. Я ее прочитал в одной книге, где приводятся история, которая произошла у которой автор этой книги был свидетелем, с большим израильским раввином Мейром Хадашем, большим Рош Ешивой. И автор книги описывает, если бы у нас было время, я бы с удовольствием всю эту историю прямо вам прочитал, но я вкратце перескажу. Автор описывает, что он однажды встретил Рош Ешиву, и Рош Ешива Мейр Хадаш, рав Мейр Хадаш, говорит ему: ты цветы жене на шаббат купил уже? Автор отвечает, что да нет, мы как-то, у нас как-то с этим все нормально. У нас без цветов как бы мир и баланс, и мы любим друг друга, и любовь и так далее. Поэтому ну, мы как-то вот так договорились в семье цветы не покупать каждый шаббат или там и так далее. Вот. И Рош Ешива ему сказал, что он ошибается, этот человек, потому что автор, потому что цветы – это не просто знак внимания, который он либо нужен, либо нет, в зависимости от других взаимодействий супругов, так скажем. А цветы – это и есть вот тот самый ритуал, который так уж повелось, что в нашей культуре он есть. Мужчины дарят, мужья дарят женщинам, женам цветы. Вот. И это такой общераспространенный ритуал, который вот как раз-таки необходим для вот всего того, что я вам рассказывал. Вот. Поэтому, как бы это ни казалось банальным, но получается, что цветы мужьям, женам очень важно дарить, а, соответственно, женам, наверное, нужно благодарить мужа и говорить спасибо за замечательный подарок. Переходим к третьему принципу счастливого брака, счастливой семьи. Принцип номер три будет звучать тоже относительно банально. Нужно быть внимательными друг к другу. Нужно быть внимательными друг к другу. И эта внимательность, это в основном она касается простых бытовых вещей, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Это может быть какая-то домашняя работа, либо еще что-то. То есть это моменты, когда супругам нужна поддержка и помощь друг друга. Вот, то есть, грубо говоря, тарелки может, конечно, мыть кто-то один, но вторая часть семьи может поддержать моющего тарелки приятным разговором, например, компанию составить. Вот, и вот есть такое выражение: составить компанию. Мы любим компанию, мы любим быть с кем-то. Вот, и вот такие знаки внимания друг к другу, они необходимы. Абсолютно необходимы, и причем необходимы в самых-самых вот таких простых вещах. И эта идея очень лаконично и точно сформулирована в книге Когелет. В книге Когелет, Экклезиаст царя Шломо, царя Соломона, написано следующее, и это прямое руководство к действию мудрейшего из людей. Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь, все дни суетной жизни твоей, которую дал тебе Бог под солнцем, на все суетные дни твои, ибо это доля твоя в жизни и в трудах твоих, над которыми трудишься под солнцем. Нас нужно наслаждаться жизнью. Нужно наслаждаться жизнью и переживать, что это означает. Что необходимо вот эти вот самые бытовые моменты, которые подчеркиваются вниманием друг к другу, переживать вместе. То есть если кто-то моет тарелки, еще вернемся опять вновь к этому примеру, то это замечательно. Этот замечательный жизненный момент и опыт мытья тарелок нужно пережить с радостью и с энтузиазмом вместе. попытаться, либо наоборот, если это очень утомительно и непросто или даже отвратительно, то тоже нужно попытаться разделить эти чувства с другим. Вот. И вот это как раз-таки называется эмоциональный интеллект. Вот та самая идея, на которой, в принципе, все вот эти концепции, все эти принципы и основаны. Нужно быть более эмпатичным, нужно просто больше переживать за других людей или с другими людьми. Развивать свой эмоциональный фон и развивать свою чувствительность. И это принесет только хорошие, это принесет только хорошие плоды. Нужно понимать, что это звучит легко, безусловно, звучит легко, нужно быть внимательными друг к другу. Очень банальный совет, очень банальная вещь, но без нее, наверное, будет тяжело. Для многих людей, которые по своей природе, они любвеобильны, либо эмпатичны к другим людям, это может быть очень естественной вещью. Хотя бывают ситуации, что человек эмпатичен в принципе, но внутри своей семьи он, наоборот, занимает противоположную позицию. И опять-таки, как я уже говорил, люди, они сложны. Люди, нету общих правил, которыми можно было бы охарактеризовать и описать весь спектр межчеловеческих отношений. Вот. Идем дальше. Идем дальше. У нас еще есть время. И все-таки, наверное, мы сегодня не расскажем про все 7 принципов, потому что... посмотрим. Посмотрим, как пойдет. Принцип номер 4. Принцип номер 4. Это самое сложное правило и вещь, которую я скажу за сегодняшний вечер, возможно. И принцип, это правило звучит следующим образом. Необходимо разрешить партнеру влиять на тебя. Супругам необходимо разрешить влиять друг на друга. И это невероятно сложная задача, потому что мы никогда не хотим разрушения наших собственных внутренних барьеров и границ. Люди очень сильно не хотят, чтобы ими манипулировали, чтобы на них влияли. Манипуляция – это все-таки больше негативная, наверное, какая-то вещь. Но, в принципе, мы не хотим, чтобы на нас влияли. Даже если нам от этого как бы ничего не будет плохого. Ну, расскажу такой пример. Я просто про это недавно думал. Сейчас в современных смартфонах любой пользователь интернета, я думаю, это знает, везде, на любом сайте, в любом приложении, в любой программе реклама таргетированная. Приложение отслеживает, какие сайты человек посещает или как он взаимодействует с определенным приложением, программой, социальной сетью и, соответственно, подбирает ему с помощью сложнейших алгоритмов персонализированную человеку рекламу, чтобы вот он посмотрел. Вот. И это безусловное влияние на желания и интересы меня, любимого. То есть я... можно допустить, что я, когда сижу и листаю ленту в Фейсбуке, и сложный алгоритм отслеживает, что я там точно смотрю и так далее, потом мне будет подсовывать рекламу, которую я даже, может быть, и не обращу на нее внимания, но она, безусловно, на меня повлияет. И вот, например, сегодня со мной так было, я пошел в магазин и купил себе кроссовки. Нужны были мне эти кроссовки, вопрос открытый. Кроссовки хорошие, безусловно. Я надеюсь, что они меня будут радовать. Но, скорее всего, я рекламу этих кроссовок увидел где-то в приложении, которым я пользуюсь несколькими спортивными приложениями, и они так либо иначе работают с именно той фирмой кроссовок, которую я купил. Наверное, это все было не просто так. И вот многим это не нравится. Но, с другой стороны, если подумать, а что плохого? Ну, купил я кроссовки и купил. Наверное, если есть возможности, почему нет? Даже если это действие было сделано вследствие некого влияния на мой мозг. Вот. Поэтому влияние это не всегда плохо, а иногда, может быть, даже и хорошо. Но мы, люди, человеки, не всегда хотим допускать других в людей влиять на нашу жизнь. Я думаю, что тоже многие слышали, что если у человека в детстве были сложные взаимоотношения с его родителями, то тем более он не хочет, чтобы его супруга на него каким-то образом влияла вследствие травм психологических, которые он получил в детстве, либо наоборот, обратная сторона, человек чрезмерно хочет, чтобы на него влияли другие и так далее. Это тоже не всегда это связано, конечно, с травмами в детстве, но что-то в этом есть. В любом случае, влияние друг на друга, в этом нету, наверное, ничего плохого. Но нужно давать себе отчет, что в изначальном, в дефолтном нашем состоянии мы не хотим, чтобы на нас влияли. И поэтому необходим некий баланс, вот куда мы допускаем влияние и куда нет. То есть нужны какие-то правила, которые будут балансировать две вот эти, безусловно, важные вещи. То есть, с одной стороны, где-то мы сами разберемся со всем, и нам не нужно влияние супруга либо супруги, а где-то, наоборот, мы должны подчиниться и полностью принять точку зрения другого. Для мужчин это как, опять-таки, простая человеческая логика говорит, это всегда большая проблема. Мужчины, как правило, более темпераментны и не хотят, чтобы жены ими управляли, манипулировали, либо влияли. Но, опять-таки, нужно сказать, что разное бывает. Люди абсолютно разные. Бывают, наоборот, мужья, которые только рады, если ими их жены будут манипулировать и, наоборот, получают от этого только радость, любовь и так далее. Так вот, вот этот баланс между тем, где наши границы должны быть закрыты, и, наоборот, где мы должны допускать другого в свои границы, сформулирован в Талмуде. Я от своих учителей слышал, что это не железное правило, но это правило является неким макетом, трафаретом. И на основе этого правила любая семья может создать собственный принцип, который будет балансировать их взаимоотношения. Это правило тоже относительно известно, и звучит оно так. Мудрецы в Талмуде говорят, что все, что касается милы де алма, это находится в управлении жены. А вещи, которые называются милы дешмая, вещи, вопросы духовного характера, либо религиозный, то в этих вопросах в решающим словом является слово супруга, мужа. То есть все, что связано с домом, с бытом, с обычными вещами, жизненными, решающий вопрос, решающий голос. И, в принципе, решать в этих вопросах должна супруга. Все, что связано с изучением Торы, с духовным развитием и так далее, тут ключевую позицию имеет муж. Опять-таки, нужно понимать, что это не всегда так работает. Роли в каждой семье могут быть распределены абсолютно рандомным и уникальным образом. В каждой семье это может быть абсолютно по-разному. Но если говорить, наверное, про большинство семей, то так как чаще всего супруги более тонко чувствуют эстетику, как правило, женщины более тонко чувствуют эстетику, чем мужчины, то, наверное, выбирать цвет занавесок должна, наверное, супруга, а не супруг. С другой стороны, если у супруга математический склад ума, то, наверное, он лучше может прикинуть, какие занавески стоит покупать в связи с их общим семейным бюджетом и так далее. То есть это все очень сложно, но вот есть вот некий макет, что должны быть в каждой семье определенные роли у супруга и у супруги. И вот по правилам этих ролей и должен строиться мир в семье. И таким образом, согласно этих правил, супруги должны быть готовы запустить другого в свои собственные границы и должны уважать, согласно же этим правилам, другие границы и принципы партнера. Вот. Это тоже звучит все относительно легко. Разрешить партнеру влиять на себя в жизни. Конечно, это все очень сложно применяется. И вот если про эту книжку говорить, там вот целый там задание есть. И все это расписано по пунктикам, как это все должно работать. Я думаю, что для каждой семьи это абсолютно уникально. Но, по крайней мере, про это нужно думать. И, возможно, даже про это нужно говорить. И невозможно, а наверняка. Наверняка про это супруги должны говорить, как они видят свои роли, как они чувствуют свои роли и каковы их собственные вот эти границы, которые не нужно ни в коем случае переходить к другому. А с другой стороны, они должны быть готовы и открыты меняться там, где это не будет для них слишком, скажем, болезненно и так далее. Следующие принципы, про которые я хотел бы рассказать, они на самом-то деле касаются ситуации, когда мир в доме, гармония в доме, в семье уже нарушена, и нужно как-то погодные условия улучшать. И есть определенные правила, как это делать. То есть правила семейной терапии. И это немножко другая тема, хотя является логическим продолжением того, что я говорю сейчас. Но я сейчас вижу, что у нас время потихонечку выходит, и поэтому я думаю, что мы это отложим на следующий раз. В следующий раз, когда мы с вами встретимся, мы обязательно про это поговорим. Как создать мир в семье в ситуации, когда он начинает разрушаться. Вот. То есть это, ну, если грубо сказать, будет более актуально для семей с опытом. А сейчас все, что я говорил, наверное, больше касается молодых семей либо людей, которые только хотят свои семьи создавать. И поэтому вот для них важно было знать или думать про вот те вещи, про которые я рассказывал. Вот осталось пару минут. Я думаю, что уникальная вещь, такого, как говорится, смертельный номер, почти так, никогда такого не было, попробую сейчас ответить на пару вопросов, если они есть.
Ну вот точно смертельный номер, спасибо вам, Квадрав. Кстати, следом за вами будет по Шломбайту прекрасный урок от Мирьям Злотник, не пропустите. Сейчас, секундочку, я проверяю, здесь вопрос был, да, есть вопросы. Если муж не заинтересован делать это, то есть я так подозреваю, шломбайт, да, участвует в шломбайте, как правильно ему объяснить, что это важно?
По-разному можно объяснить, в зависимости от того, на каком языке человек говорит, я имею в виду не там русский иврит, а на каком эмоциональном языке человек говорит. Поэтому по-разному можно объяснить, используя разные доводы и разные метафоры и идеи и так далее. То есть это нету, наверное, как мне видится, общего рецепта, но, наверное, следует начинать с рационального объяснения. Рациональное объяснение гласит так. На Западе, где бизнес очень хорошо развит, давным-давно поняли, что в том бизнесе, в том предприятии, где уделяется должное внимание эмоциональному интеллекту, где есть специальные тренинги для рабочих, для работников и так далее, и где разработаны правила в обыкновенных человеческих взаимоотношениях между сотрудниками, то в этих предприятиях, и опять-таки, нету четкой иерархии между начальством и подчиненными. Эти предприятия намного больше зарабатывают денег и намного более эффективно работают, и работники в этих предприятиях более довольны жизнью, чем там, где этого нет. Вот это на Западе давно уже поняли. Есть целые университеты, которые изучают вот тот самый эмоциональный интеллект для предприятий, для и так далее, для некоммерческих организаций, для любых коллективов людей. Вот, и поэтому рационально, вот таким рациональным образом можно объяснить супругу, которая не видит важность в шолом-байте, либо в каких-то других вещах, которые включены в шолом-байт, про который я сегодня рассказывал, что нужно сказать, что это просто эффективно. Это ты ничего не проиграешь, а наоборот, только выиграешь.
Спасибо большое. Вопрос у нас из Ютуба. Сейчас, секундочку, вот я его ищу. Лариса задает вопрос. Можно ли использовать светские какие-то способы ухаживания? Например, цветы, книги, открытки, театр, походы в театр, в цирк, на концерт, прогулки под луной, если луна расположена в разрешенном месте. Интересно, что такое разрешенное место для
луны? Цветы, оказывается, что цветы, я прочитал, это очень еврейская вещь. Вот. Это прямо вообще нет проблем.
Это стадия ухаживания разве можно?
А, это про стадию ухаживания было. Думал, это про то, что я говорил.
Поставьте границу, пожалуйста.
Знаки внимания.
До и после. Про цветы многие считают, что можно.
Взаимоотношения не женатых, не замужних молодых людей с друг с другом в разных общинах и, можно сказать, в разных культурах существуют различные как бы правила и поведения и разные такие непрописные вещи. Вот, и поэтому в каждой общине это может быть по-разному. Тут я не могу сказать, какие правила. Если говорить про супругов, про шолом-байт внутри отдельно взятой семьи, то цветы, как я рассказывал, супер кошерная вещь. А театры, про это у нас была целая серия уроков про культуру. Спасибо. Это непросто.
Это непросто. Это ответить на одной ноге, действительно.